Говорит Москва. Слушать, думать, знать. Правильные глаголы. 94,8.
Русские русским, по-русски о русских. Здесь русский дуб. Здесь и Русью пахнет. Дышите глубже.
14:05 в Москве. У микрофона Марина Иванова. Я вас приветствую. Это программа «Русский дух». И тема нашей сегодняшней программы – «Единство славян». Вот мы так решили назвать сегодняшний час. И в гостях у нас Валерий Михайлович Коровин, политолог, директор Центра геополитических экспертиз. Валерий Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Тему мы так обозначили. «Единство славян», еще раз напоминаю. И все дело в том, что буквально накануне 30 октября Игорь Стрелков дал очередное интервью журналистам, и в котором он высказал следующее положение, и хотелось бы просто порассуждать, поговорить об этом. И дальше я, наверное, процитирую, что такого интересного сказал Игорь Стрелков. Цитирую. «Россию не любят, потому что мы другие. Россия — альтернатива мировому порядку. Россия способна стать моральным противовесом строящемуся миру. То, что мы переживаем на Украине, это болезнь, кризис русского народа. В русских людях живо желание справедливости. Запад получил золотой век за счет разграбления России». И далее самое интересное. «Я верю, что Российская Федерация, Украина и Белоруссия сольются в единую великую Россию. Россия — это альтернативный путь европейской цивилизации». Ну и хотелось бы узнать, согласны ли вы с мнением Игоря Стрелкова? Если согласны, то почему, по каким позициям?
Я абсолютно согласен, причем по всем позициям. Это совершенно выверенное, логичное высказывание Игоря Ивановича Стрелкова, которое проистекает из всей логики развития истории и диалектики взаимоотношений России и Запада. И вот в ситуации, где доминирует глобальный Запад, в авангарде которого стоят Соединенные Штаты Америки, к сожалению, мы не можем исходить только из этнической идентичности. В мире, где решается вопрос глобальной безопасности, доминирует геополитическая логика, из которой исходит глобальный Запад и США в первую очередь. И вот согласно этой логике, противостояние двух типов цивилизаций, цивилизации суши, в центре которой находится Россия, и цивилизации моря, в которой сегодня доминирует США, именно ориентир либо в одну сторону на глобальный Запад, либо в другую сторону на некую новую евразийскую реинтеграцию и определяет качество того или иного пространства, того или иного государства, его состояние, его функция в этой системе глобальной безопасности и, соответственно, со всеми вытекающими последствиями. И, к сожалению, сегодня многие славянские государства и Восточной Европы, и бывшего социалистического лагеря, и постсоветского пространства находятся под геополитическим влиянием глобального Запада. То есть Запад, по сути, с геополитической точки зрения оккупировал эти пространства, контролирует их стратегически и управляет ими с помощью своих культурно-цивилизационных кодов. И вот именно это пространство, в которые входят славянские государства нынешние, в том числе и постсоветские государства, такие как Белоруссия и Украина, являются на сегодня некой буферной зоной, в которой сталкиваются интересы глобального Запада и интересы некой евразийской или русской культурно-цивилизационной такой вот матрицы. Это два совершенно разных геополитических вектора, два взгляда на развитие человечества, две модели безопасности. И эта буферная зона, собственно, и является неким расходным материалом большой геополитики. Пока Украина находится под влиянием глобального Запада, она будет представлять из себя исключительно территорию конфликта и хаоса, которая отсекает Россию от контактов с Европой, которая может быть ориентирована не так однозначно в сторону атлантистской геополитики, в сторону США, а может вполне самостоятельно в качестве некой нейтральной зоны, зоны Римланд, как это определяется в геополитике, определять суверенно свой путь развития. И это может быть реализовано только если Европа будет действовать вместе с Россией. Вот для того, чтобы этого не произошло, чтобы Европа не начала действовать суверенно и ориентироваться на Россию, между Россией и Европой создаются конфликтные зоны именно на территории славянских государств, таких как Украина, готовят Белоруссию к тому же самому сценарию, таких как Польша, там, Болгария, бывшие входящие в советский лагерь и так далее. То есть вот эта зона конфликтности необходима Соединенным Штатам Америки, чтобы контролировать Европу. Такова геополитическая логика, и славянский фактор здесь, к сожалению, уходит на второй план.
То есть, получается, по вашей логике, Украина нам нужна для контактов с Европой?
Абсолютно верно. Вот Украина может выполнять две противоположные функции. Если она включается в модель западной геополитики, американской на сегодняшний день в первую очередь геополитики, она становится зоной хаоса и раздора, зоной раздрая, который отсекает, элементом, который отсекает Россию от Европы. Если Украина переориентируется в своей геополитическом векторе на Россию, она становится неким интерфейсом, то есть элементом, соединяющим Россию и Европу. Это совершенно не на руку американской геополитики и американским стратегам, которые видят в этом возможность выхода Европы из-под контроля США. Но это не значит, что Европа перейдет под контроль России. Россия, во-первых, не в том состоянии сегодня находится, чтобы контролировать Европу, а во-вторых, Россия никогда не претендовала на жесткий контроль над Европой, как сегодня это осуществляют американцы. И поэтому это будет означать, что Европа станет европейской, а не американской, самостоятельной, суверенной, а не раздавленной американским натовским сапогом, и спокойно может развивать свои контакты с Россией через Украину как элемента, соединяющий два разных типа цивилизаций. Это совершенно уникальная картина, которая абсолютно изменит баланс сил в мире и сделает США не единственной гипердержавой, которая подавляет сегодня всех, а одним из цивилизационных полюсов. Америка станет одной из нескольких.
Но смотрите, в этом слышится какое-то потребительское отношение к Украине, потому что она нам нужна как проводник, а все вот эти разговоры о русском мире, о русском единстве, о русском, о братстве с украинцами, как с нашими братьями-славянами, это получается такая
вот
ширма
уже
в сугубо геополитической игре.
Это уже следующий уровень. То есть геополитика сегодня number one, она стоит приоритетно, и исходя из геополитических принципов, решаются вопросы глобальной безопасности, а вот следующий уровень — это уровень культурно-цивилизационный. То есть Украина — это искусственное государство, созданное большевиками там, в 18 году, оно не состоялось как суверенное государство в мире, где нарушен баланс безопасности. Если бы суверенитет сегодня играл какую-либо роль, то да, если бы мы исследовали до сих пор в Вестфальской системе, когда каждое государство является суверенным, то, может быть, Украина бы и состоялась. Но в мире, где только крупные силовые блоки определяют, кто находится в безопасности, а кто является неким инструментом разменным для решения глобальных вопросов, вот состояться такое государство не может по определению. Оно просто не в состоянии свой суверенитет обеспечить. Это первое, ну и все остальное. Поэтому для Украины, населенной множеством славянских этносов, для пространства полиэтничного, коим является Украина, естественно и гармонично находиться в том цивилизационном контексте, в котором это пространство развивалось исторически. У нас общая история, общая культурная матрица, общие близкие, схожие языки, а большая часть Украины все еще на сегодня говорит на русском языке и считает его своим основным. И это общая система взглядов, ценностей, это то, что проистекает именно из славянских корней, которые и создали эту цивилизацию, распространившуюся на всю, на весь евразийский континент. То есть мы, славяне, создали континентальную империю, включив гармонично в нее все то множество народов тюркских, кавказских, финно-угорских, которые это пространство населяют. И все эти народы столетиями жили в мире и согласии. И теперь что мы видим? Что приходит некий...
Не столетиями, но не в мире и согласии.
Тысячелетняя история у нас. Да.
Балканские войны бесконечные.
Сосуществование. Балканские войны начались в тот момент, когда глобальный Запад, или просто Запад, европейский Запад, начал перекраивать наше пространство, стратегически относящееся к нашему цивилизационному полюсу, под свои интересы. И вот именно сеять рознь, разделять и властвовать в этом цивилизационный подход Запада. Насаждать свои ценности, свою демократию, то, как Запад ее видит, а кто не согласен, того жестко ломать, дробить и фрагментами поглощать. Это западная исключительно стратегия. Россия никогда так не действовала. Вот смотрите, это два типа империй. Морская империя потребительская, в центре находится метрополия и колонии, которые эксплуатируют метрополия. А сухопутная империя, которая представляет собой Россия, это совершенно другой принцип. Это центр и периферия. Это принцип обустраивающий. Центр обустраивает периферии. Вот как есть такой демотиватор. Русские варвары врывались в кишлаки и оставляли там больницы, школы и учебные заведения. Вот это имперский сухопутный подход обустраивающий. Мы построили в Афганистане то, чем до сих пор пользуются афганцы, а морская империя эксплуатирующая. Они рассматривают территорию как элемент эксплуатации, как источник сланцевого газа. Вот где потребительский подход. Вот Запад смотрит на Украину как на полигон, где можно, первое, складировать ядерные отходы, второе, добывать сланцевый газ, разрушая все живое. Россия никогда так не мыслила.
Но при этом Россия смотрит на Украину как такой проводник для контактов с Европой.
С Европой для освобождения Европы.
Но это опять собственные какие-то наши цели, идеи. Какая разница?
Наша идея заключается в том, чтобы Запад оставил наконец-то Россию в покое. Вот вся история последних столетий — это история попыток со стороны Запада завоевать Россию, расчленить ее, ослабить, захватить и эксплуатировать. Это обычный колониальный, имперский, империалистский, как его в советское время называли, подход. Мы же смотрим на пространство совершенно иными глазами, как на то, что нужно развить, обустроить. Все, что есть на Украине, построено нами, Россией, русской цивилизацией, российским государством, большой Россией, включающей в себя множество народов, не только русский народ. Это совершенно иной принцип. И мы хотим себя обезопасить для того, чтобы отодвинуть агрессивный блок НАТО, который приближается к нам, вопреки всякой логике и здравому смыслу, и историческим урокам, которые не пошли впрок, Запад опять лезет на нас, напирает, вот, движется НАТО к нашим границам, и все. И если бы Россия не сопротивлялась, ну так натовские базы стояли бы уже сегодня в Донецке и в Луганске, а дальше бы двинулись бы на Москву, как это было уже неоднократно в нашей истории. Поэтому мы хотим просто обезопасить себя, отодвинув границы агрессивного блока и вообще агрессивного Запада чуть подальше от себя, создав нейтральную зону. Пусть Европа будет нейтральной, пусть Европа будет европейской. И через территорию Украины, через территорию Польши, бывших стран советского лагеря, осуществляет взаимодействие, цивилизационные контакты, торговые, экономические, любые контакты, но контакты, сотрудничество, не агрессия, а именно взаимодействие. Но этого не позволяют сделать США. Они говорят: нет, Европа, ты будешь находиться под нашим сапогом, мы будем диктовать тебе, как себя вести с Россией, вводить тебе санкции или нет, нести тебе, Европа, издержки за это или нет, и какие проблемные точки решать во всех уголках мира, в арабском мире, по всему миру, где европейцы выполняют грязную работу в интересах США, находясь, по сути, под американской оккупацией. Россия видит абсолютную историческую несправедливость в такой картине мира. Мало того, эта картина мира становится опасной. Двухполярный мир разрушен, баланс сил просто приведен в состояние дисбаланса, и теперь один просто волюнтаристический центр силы, Вашингтон, указывает всем, как жить. Но этот мир так вот долго не протянет. Либо американцы всех поработят, просто и загонят в стойло такое американское, либо мир будет устроен по-другому. То есть не однополярная модель, а многополярная, которую сегодня предлагает Россия как альтернативу. Поэтому Европу Россия видит как самостоятельный цивилизационный полюс, но самостоятельный, без Америки.
То есть Россия видит Европу как самостоятельный центр, да, обладающий суверенитетом. А при этом Украина, Беларусь и другие славянские государства не обладают суверенитетом, потому что они когда-то входили в состав Российской империи.
Смотрите, такой картине мира, если Европа становится суверенной и независимой от США, выбор Украины становится действительно свободным, потому что Европа не угрожает. Вот смотрите, представьте, нынешняя Европа, оккупированная американцами и действующая строго в американских интересах. Если Украина сегодня, выбирая европейский путь, интегрируется в такую Европу, она тут же становится угрозой для России. То есть, по сути, вот этот агрессивный подход, насаждаемый США в Европе, продвигается дальше на восток, теперь уже на территорию Украины, где мы все создали и построили, где живет близкий нам народ, который настраивается против нас. Там культивируется русофобия. Такой европейский выбор опасен для России. А теперь представьте другую картину мира. Европа становится суверенной, самостоятельной Европой, европейской, независимой от США. В этой ситуации Украина может спокойно интегрироваться в Европу, не угрожая России. Вот в чем главный смысл сегодняшнего конфликта. Либо вы идете в Европу европейскую, слава богу, и пожалуйста, и как хотите. Или там часть Украины, или вся Украина. И даже Россия готова с такой Европой европейской сближаться. Но не с Европой американской, которая жестко подавляет любое инакомыслие, сеет в мире кровь, хаос, заливает кровью государства миллионные жертвы повсюду. Благодаря американской внешней политике. Вот в такую Европу Россия совершенно возражает против интеграции Украины. И именно за это идет борьба. Не потому, что мы пытаемся диктовать Украине и народам, которые там проживают.
Но вы же это сейчас и делаете, собственно
Нет,
говоря.
Я говорю о том, что нужно соблюсти интересы обеих сторон. То есть Россия должна видеть, что ее интересы соблюдены.
Так.
Сегодня они не соблюдаются.
Интересы всех сторон — это каких? России? Интересы
Европы.
России, Европы. А Украину мы не считаем,
Нет.
потому
а
что
Украину
это
мы даем свободный выбор. Если Европа становится европейской, о чем я только что объяснил.
Но это не свободный выбор, это уже критерии,
тогда,
правильно?
Тогда Украина может двигаться в Европу. Если Европа опасна для нас, находится под американской оккупацией, мы возражаем по соображениям безопасности просто. Это элементарная логика. Мы не хотим, чтобы на границе американского влияния придвигались к нам. Ну вот как вот американцы относятся, когда наша русское влияние оказывается у берегов США, где-нибудь на Кубе, например, в виде там ракет или российских военных баз, или в Венесуэле, например, или мы начнем, например, взаимодействовать с Мексикой там, или с какими-то другими латиноамериканскими странами. Как к этому относятся американцы? Они кричат, вопят, они угрожают, они говорят, мы сейчас начнем Третью мировую войну, если вы не уберете свои ракеты. При этом они свои ракеты расставляют где хотят. Там, в Турции они поставили, с этого начался Карибский кризис, продвигают элементы ПРО, блокируя наши возможности стратегические, и ставя опять-таки Европу под удар, потому что сбивать ракеты американцы собираются над Европой, куда они и будут падать, собственно. И здесь как раз вопрос безопасности на сегодня при присутствии в мире такого агрессивного маньяка, который все разрушил систему ялтинскую безопасности, который угрожает всем народам, зону всего мира назвал зоной своих стратегических интересов и везде сеет кровь и хаос, вот при наличии такого маньяка вопрос безопасности не только для России, но для всех выходит на первый план.
Что-то мы ушли все про американцев и про американцев, все-таки говорим о славянском неком единстве сегодня. Ну, то есть получается, из всего того, что вы сейчас рассказали, из всех этих факторов, выходит, что вы не верите в то, что Российская Федерация, Украина и Белоруссия сольются в единую Россию, вот цитата Стрелкова.
Абсолютно,
да? Вот
верю в это, и эта идея может быть реализована, когда Россия возьмет на себя функцию обеспечение безопасности для всего этого пространства, включающее в себя пространство славянского мира. То есть кто сегодня может гарантировать безопасность в мире? Первое, это, конечно, Соединенные Штаты Америки. Они говорят, хочешь проблем, давай, выступи против нас, и у тебя будут проблемы. И мы видим, что происходит с теми государствами и лидерами, которые выступают против гегемонии США. Не хочешь проблем? Присягай Америке, на верность Америке, служи верно, будь нашим вассалом, и ты получишь безопасность относительную, пока мы не решим твое пространство использовать в своих интересах. Вот какую сегодня безопасность предлагают США. Был альтернативный полюс до распада Советского Союза. Это блок Варшавского договора, который говорил, что можно присягнуть к альтернативному полюсу, не американскому, и тоже получить безопасность, обеспечиваемую ядерным зонтиком, который создал Советский Союз. Это была двухполюсная модель. Но сегодня эта модель разрушена, и Россия говорит о том, что двухполюсную модель мы не можем сегодня восстановить. А поэтому предлагаем восстановить многополярный мир, в котором будет существовать не один полюс, центр силы, и не два, а несколько, пять или шесть. Это тоже не огромное количество центров силы, как было в Вестфальском системе, когда каждое суверенное государство представляло собой центр силы. Конечно, к этому мы уже не придем, но 5-6 цивилизационных полюсов — это Америка, включающая в себя в Северную и Южную Америку.
И Южную тоже.
И Южную тоже, да. Вполне мы можем вернуться к доктрине Монро и к признанию Южной Америки зоной стратегических интересов США.
Это с учетом договора между Россией и Аргентиной сейчас.
А это ответный договор, который является ответом на то, что Америка активно вмешивается в евразийскую политику и здесь вершит свои интересы. Если Америка становится одним из полюсов, значит, Южная Америка попадает в их зону стратегического влияния. Это один полюс, но не единственный. Второй полюс — это Евроафрика, то есть Африка, попадающая в зону стратегического влияния Европы, но суверенной Европы, не американской, а европейской. Это Евразия, в центре которой лежит Россия и обеспечивает безопасность для всех, кто примыкает к этому полюсу. Это арабский мир некий, отдельный цивилизационный полюс, который консолидируется в вопросах безопасности и сам определяет свою внутреннюю политику и политику развития, это Азиатско-Тихоокеанский регион. Вот, допустим, 5 крупных цивилизационных полюсов, которые консенсусом, справедливо, на основе учета интересов этих цивилизационных полюсов определяют картину мира и то, как человечеству развиваться. А не один диктатор, а всем указывает, как им жить. И вот в этой картине мира Россия обеспечивает безопасность тем, кто примыкает к ней, то есть подпадает под ее систему безопасности, входит под российский ядерный зонтик и тем самым обезопасивает себя от агрессии там, США или там, арабского мира или азиатско-тихоокеанского мира.
И в такой картине мира с этими 5 полюсами, с тем, что Европа суверенная и независима от Америки, мы готовы отдать Украину в этот полюс и Белоруссию тоже,
вот
потому что как раз-таки
мира
не будет влияния от США,
да,
и нас это будет устраивать.
В такой картине мира Украина может делать выбор свой цивилизационный. Хочет она быть с Европой или хочет она быть с Россией. Но здесь нужно понимать, что все-таки Украина населена славянскими этносами и народами, которые в славянской матрице развивались изначально и которые имеют с нами общие корни и общую историю. Вот человек, когда смотрит славянин на славянина или смотрит, например, на араба, то он понимает, что ему ближе, если он, конечно, не играет роль космополита, гражданина мира, такого постпозитивиста, постмодерниста со смененным полом, который говорит, что для меня араб ближе, потому что я ощущаю омерзение ко всему славянскому. Это отдельные личности такие есть, штучные. Но в основном Украина населена здоровыми людьми, которые принадлежат к большому русскому миру, к большой России, то есть понятой не как государство с его жесткими административными границами, а как культурно-цивилизационный тип, то есть цивилизация, созданная русскими, а большая евразийская, континентальная цивилизация. Это люди, которые развивались с нами в одной логике, и если их постоянно не прессовать, не травмировать их сознание жесткой, агрессивной американской пропагандой, они быстро выздоровят. То есть просто выключить телевизор на месяц, и человек выздоровеет. То есть если ему постоянно не вводить в организм инъекцию яда такого западничества и русофобии, то через какой-то момент организм самовосстановится, человек выздоровеет, у него голова встанет на место, и он, сделав свободный выбор, что логично и естественно, вернется в тот контекст, из которого он изначально вышел, в ту среду, в которой сформировались эти народы, из которого вышли. Поэтому славянским народам естественно, гармонично находиться вместе в единой цивилизационной среде. Россия тогда тоже будет не такой агрессивной, как вот сейчас пытаются выставить ее на Украине или в других славянских странах. Она будет успокоиться, решит вопрос безопасности и будет действовать совершенно лояльно и спокойно, глядя, взирая на то, какой выбор делают наши славянские соседи.
Короткий вопрос перед новостями. Польшу тоже возьмем себе как славянский?
Если Польша захочет жить вместе с Россией в нашем пространстве.
То есть ее мы спросим?
Мы спросим всех. Россия всегда всех спрашивает и никого не насилует.
Хорошо, сейчас новости, после этого продолжим.
Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Говорит Москва.
20-й век. То, что стало историей на наших глазах. Не вчерашний день, но старики, например, помнят. Хроники. 20 век. В субботу после 15. Здесь главные вы. Говорящие «Это мой город». В это воскресенье тема программы «Детский отдых в Москве». В студии заместитель главы Департамента культуры Москвы Владимир Филиппов. Обсуждаем наши городские дела. По воскресеньям после 14. Вы слушаете радио «Говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ номер 77-572-12. Выдано Роскомнадзором 11 марта 2014 года. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
Право знать. Говорит Москва.
Здесь русский дух.
14:35 в Москве. У микрофона Марина Иванова. Я вас еще раз приветствую. Это программа «Русский дух». Тема сегодняшней беседы — единство славян. Так мы обозначили этот час. С нами в гостях Валерий Коровин, политолог, директор Центра геополитических экспертиз. Валерий Михайлович, еще раз здравствуйте.
Здравствуйте.
Остановились на том, что всех будем спрашивать.
Да.
Но смотрите, спросили белорусов, например, задали им вопрос следующий. Если бы сегодня проходил референдум об объединении Беларуси и России, то за какой союз, проголосовали бы лишь 24,8 белорусов, а против этого союза проголосовало бы 54,8.
Да, и это неудивительно, потому что Россия пережила 20 лет либерального эксперимента, который был привнесен к нам именно с Запада, который создал класс олигархов, которые контролируют сегодня основные активы государства. И каким образом Россия все последние годы предлагает Беларуси интегрироваться? Главное условие такое. Российские олигархи заходят в Белоруссию и скупают там все основные активы, которые сегодня принадлежат государству, то есть работают в интересах благосостояния всего общества. Конечно, против такой интеграции возражает Белоруссия и говорит, мы лучше будем немножко суверенными и будем жить, реализуя социалистические модели, а Беларуси достраивать социализм, который не достроила Россия и распалась. А чем будем под вашим олигархатом жить вот в состоянии таких вот бедных родственников? И естественно, что пока в России правят олигархи, они все еще сильны и влиятельны в экономике в первую очередь, пока либералы составляют костяк российского правительства, естественно, что соседние государства не хотят с таким либеральным соседом управляемым олигархами интегрироваться, потому что...
То есть проблема в нас.
Проблема в нас, потому что...
С нами не хотят дружить.
Такие же модели такого турбокапитализма, оголтелого рынка и либерализма присутствуют на Западе. Но на Западе они устойчиво развиваются в течение нескольких столетий и привели к материальному благополучию и к понятной логики цивилизационного развития, которую Запад и предлагает всем. А в России постоянно и происходят какие-то метания, колебания. У нас нет идеологии, мы не знаем, куда движемся, что мы строим. У нас то правят либералы, то олигархи, то мы говорим о консерватизме,
нет,
то мы говорим
о
Великой России. У нас нет идей, и поэтому наши соседи не понимают, куда они должны с нами идти.
Но при этом мы не хотим их отпускать.
Мы не хотим их отпускать по соображениям безопасности. Да, вот Россия сама ставит в себя в такую двусмысленную ситуацию. С одной стороны, мы не хотим и не можем отпустить их из-под своего стратегического влияния в интересах безопасности, потому что эта территория тут же будет занята глобальным Западом, натовскими базами, американским присутствием. С другой стороны, мы не можем ничего им предложить, никакой альтернативы. То есть Запад четко движется к однополым бракам, к такому гомогенному пространству, к полному такому вырождению
и деморализации. Но вы сейчас обобщаете, что не все страны в Европе.
Да, ну, это значит, они еще не окончательно встали на этот путь, который является конечной точкой. Полная такая вот гомогенная биомасса абсолютно таких вот дискретных, бессмысленных людей, без идентичности, без корней, такой вот трансгендеры и мутанты, клоны и киборги. Это конечная точка, цель Запада, он к ней движется последовательно, и это хотя бы путь. А куда движется Россия? Вот с этим вопросом задаются все наши соседи и не получают ответа в течение 20 последних лет. И если они видят здесь олигархов и либералов, то уж лучше объединиться с олигархами и либералами на Западе, там хотя бы понятно, куда они движутся, чем с нами, с непредсказуемой совершенно картиной. Сегодня мы вдруг там начинаем наступать, например, там, да, и говорим о том, что мы сейчас дойдем до Киева, завтра мы отменяем просто все, и говорим, что мы теперь отступаем, все сдаем, бросаем людей, то мы говорим, своих не бросаем в Крыму, то мы своих бросаем и допускаем тысячные жертвы. То есть Россия мечется, потому что нет никакого консенсуса стратегического, нет идеологии, нет модели, по которой бы Россия устойчиво развивалась. Что вот нам говорят, какие наши национальные интересы, там, какие наши цели, вот, национальные программы наши, главные вот, на сегодняшний момент, которые были озвучены хотя бы, это доступное жилье,
которого нет.
Доступное, да, здравоохранение,
которого
доступное
нет.
Там образование и доступное там что еще? 4 национальных проекта. Это вот это что? Это и есть наша стратегия развития тысячелетней цивилизации, государства, которое сохранено огромными жертвами, поколениями наших великих предков для того, чтобы сегодня объявить, что мы ради доступного жилья тысячи лет существовали, которого нет. То есть это абсолютно не цели, не стратегия, не принципы, по которым должна развиваться такая великая цивилизация, не такое континентальное государство, как Россия, и поэтому эта неопределенность отталкивает от нас, наших же близких нам соседей, государства, которые мы создали, обустроили, все там построили, и сейчас они смотрят на нас как на какого-то сумасшедшего, который мечется
но
в конвульсии.
Но смотрите, вы же сами мечетесь. В начале программы я вот зачитала цитату из Стрелкова, который говорит, Россия — это альтернативный путь европейской цивилизации.
Да.
Три минуты назад, вот сейчас в этом аналогии, вы говорите, у нас нет альтернативы, мы ничего не предлагаем.
Вот смотрите, мы, у нас нет стратегии, которую мы предложили бы близким нам государствам,
своим
соседям.
Себе.
Да. Но с точки зрения глобальной безопасности Россия — это альтернатива. И в первую очередь для Европы, потому что Европа уже оккупирована Америкой, уже раздавлена натовским сапогом и уже является расходным материалом американской внешней политики. Какая в этой ситуации у Европы альтернатива? Ориентации на Россию, создание стратегического альянса и решение вопросов своей безопасности либо вместе с Россией, развитие экономики европейской вместе с Россией, либо самостоятельно, но без участия США. То есть А ориентация на Россию – это альтернатива для выхода из-под американского контроля. И в этом смысле Россия является геополитической альтернативой для Европы, для того, чтобы Европе стать суверенной, независимой от США. Вот когда-то США освобождались от, от европейской зависимости, да. Объявляли День независимости. А вот сейчас пришло время, когда Европа должна освободиться от зависимости американской и стать независимой. Вот в этом смысле Россия является альтернативой. Россия тоже может обеспечить безопасность, угу. Прикрыв Европу своим ядерным зонтиком, если что.
Только ядерное оружие — это единственное, что у нас есть.
Да, это важно.
У нас нет ни идеи, у нас нет медицины, у нас нет доступного образования, у нас нет доступного жилья.
Вопросах,
и у нас нет идеи нашей национальной, есть только ядерное оружие, и все, что мы можем
предложить. Но в опасном мире, созданном США, это является главным на сегодня фактором. Когда вопрос
США, но не Советским Союзом. То есть это было не взаимодействие.
Советским Нет. Советский Союз США балансировал это. Глобальный Запад, создавал устойчивую модель безопасности ялтинскую. Когда Советский Союз разрушил, ялтинская модель безопасности разрушилась, мир стал опасным. Вот когда вопрос безопасности будет решен окончательно, фундаментально, тогда фактор ядерного оружия отойдет на второй план. Но сегодня все стремятся обладать ядерным оружием, потому что это единственный способ сохранить свой суверенитет в опасном американском мире.
495-7373-948, телефон прямого эфира, потому что уже не могу отбиться от ваших сообщений. Все хотите задать ваш вопрос. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Ваш вопрос нашему гостю.
Вера Григорьевна, извините меня, пожалуйста, знаете, что у Тютчева есть такие изумительные стихи, посвященные союзу вот нас и славян. Я вам прочитаю быстренько. Это очень, понимаете, как бы сказать, ну, злободневно.
Вы знаете, можно я не буду... Нет, вы извините, пожалуйста, все очень строго, только вопросы. 495-7373-948, алло, здравствуйте, как вас зовут?
Марина, добрый день, это Фрост, да. Валерий Михайлович, очень, очень интересно вас слушать. У меня, значит, вот какой к вам вопрос. Вообще спор Востока и Запада цивилизационный, он заключается в простой вещи. Это водительство одного человека или союз равных людей. Вот Восток живет, мне кажется, по второму принципу, а Запад по первому. И тут возникает такой вопрос. Россия ведь должна уже усиливаться сегодня на политической арене. Должна. Каким образом она это может делать? Вот как я себе это вижу. Я слышал такой факт недавно, что, к примеру, Германия и Япония, они имеют членство в ООН, но как полноправные члены, они там права не имеют. Может быть, Россия все-таки поможет этим странам обрести солидный, достаточный статус, так сказать, права голоса в мировой общественности. Кстати, у Индии, по-моему, то же самое. И таким образом Россия смогла бы найти себе хороших союзников.
Спасибо, Фрок.
Безусловно, главным средством обеспечить свое влияние на должном уровне для России является поиск союзников. Но для этого Россия должна объявить, что она является геополитической цивилизационной альтернативой глобальному Западу. До сих пор Россия этого не сделала. Вот о чем сегодня говорит Россия. Когда США предлагает своим сателлитам в Восточной Европе двигаться в Европу, Россия говорит, и мы тоже двигаемся в Европу. Когда США предлагает создавать им глобальную финансовую систему и всем в ней участвовать под своим контролем, Россия говорит, и мы участвуем в глобальной финансовой системе. Когда США говорит, что мы создаем модель глобальной безопасности боремся там с международным терроризмом, Россия говорит, и мы боремся с международным терроризмом. В чем тогда альтернатива? То есть никто из наших потенциальных союзников сегодня не видит альтернативы в России, не видит отличия ее от тех стратегий, которые провозглашаются глобальным Западом. Запад говорит, только либерализм. Мы говорим, мы либерализм. Запад говорит, демократия должна быть везде. Мы везде, у нас демократия, мы тут же поправляем их. Так, мы... В чем проблема, мы говорим, мы полностью уже подвержены вашему влиянию, реализовали в себе все западные модели, но что-то не так. А что не так? То, что Россия с геополитической точки зрения является вот неснимаемым оппонентом глобального Запада. Запад успокоится только тогда, когда Россия не будет существовать. То есть главная претензия, когда мы уже приняли либерализм, западные ценности, западную систему глобальной безопасности, рынок, все мы приняли, Теперь главная ценность, которая нам предъявляется, это просто существование нас, как государства, как суверенного государства, как сильного государства. Запад говорит, а теперь вас не должно быть. Вот о чем речь
когда
шла,
такое они нам
шла при Ельцине. Когда Ельцин сказал, что мы полностью встраиваемся в либеральный западный мир, глобальный, да, Запад говорит, тогда, значит, Кавказ должен быть самостоятельным, Дальний Восток должен быть самостоятельным, Урал, Сибирь, это все фрагменты, которые принадлежат глобальному человечеству. Мадлен Олбрайт говорила, что России не нужно столько ресурсов, и вообще она неправомочно владеет большей частью там активов мировых. Это все принадлежит человечеству, поэтому Россия...
Но это женщина одна
должна...
сказала там за океаном.
Это... Она озвучила стратегию Запада, которая реализуется на протяжении многих столетий последних. Не последних 20 лет, а многих столетий. И главная претензия к со стороны Запада к России — это ее существование вообще, в принципе. Вас не должно быть, нам говорят постоянно. Вы не должны быть там вообще размножаться, говорила Маргарет Тэтчер. Достаточно 50 миллионов для того, чтобы обслуживать там трубопроводы.
Ну, послушайте, но у нас тоже очень многие депутаты говорят, и то есть, в правительстве
да,
очень
нет,
многие говорят про Запад,
Тэтчер,
что вас не нужно.
Не депутат.
Это не важно,
человек,
да?
Который второй по влиянию в мире определял глобальную политику.
Определял
на тот момент,
в прошлом.
Да, на тот момент.
Сейчас в настоящем и наши политики
мы...
говорят вещи про Запад, ничуть не уступающие вот тому, что говорят.
Ну а что нам остается делать? Нам остается только говорить. Мы отступаем по всем фронтам, мы сдаем все позиции, мы теряем союзников, у нас нет стратегии, у нас нет идеологии. Все, что нам позволено сегодня, это еще говорить. И только потому, что у нас есть ядерное оружие. Поэтому претензий у Запада к нам не будет в тот момент, когда мы перестанем существовать. Когда они войдут на эту территорию и полноценно по-западному рачительно, рационально распределяться теми богатствами, ради которых они пытаются нас сегодня завоевать. Но это что за роль, которая нам отводится? Это совершенно извращенный взгляд на мир. И с этим мы никогда не сможем согласиться. Поэтому Россия должна наращивать союзников. Сделать это можно будет только в тот момент, когда мы ясно, недвусмысленно, четко заявим, что Россия является альтернативой глобальному Западу и предлагает свой путь, альтернативный американскому пути. Вот в этот момент все остальные участники глобальной картины мира, международной арены, смогут сделать выбор. Они вместе с Америкой двигаются к однополярности, к доминированию американскому, либо они вместе с Россией движутся к многополярности и миру справедливому. Вот тогда будет выбор, тогда будут союзники, тогда будет понятно, к чему они присоединяются. Сейчас этого нет.
495-7373-948, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Ваш вопрос нашему гостю. Очень быстро, у нас 10 минут.
Меня зовут Евгений.
Да, Евгений.
У меня вот такой вопрос. А почему наш президент не признает режим Ельцина преступным? И признает ли он когда-нибудь это?
Ну, у нашего президента, очевидно, есть некие обязательства морального характера. То есть он, как приличный русский человек, честный, обещал Ельцину сохранять хотя бы номинальную преемственность и не трогать его там, родственников, друзей, близких ему, ценных для него людей. Он исполняет эти обязательства, потому что он их когда-то дал. Видимо, я так думаю. Но, конечно же, то, что совершил Ельцин, и то, что совершил Горбачев, это преступные деяния. Но, опять-таки, Путин не может сегодня расправиться с Горбачевым, потому что тогда он создаст прецедент. Вот как на Украине был создан прецедент расправы, физической расправы над президентом Януковичем, которая произошла, если бы он не увернулся вовремя. Поэтому Путин не хочет создавать такого прецедента. Но человек был у власти, он принимал решение, Путин так говорит. Он ошибался в чем-то. Ну, что же делать? Я тоже вот ошибаюсь. Но это не значит, что меня надо будет после того, как я перестану быть президентом, там, преследовать, там, судить и там, колесовать. Кому-то не понравится. Придет либерал, Навальный придет, например, и расправится над Путиным. Ну, кому
ну,
это
нет, Навальный сказал, что не будет расправа.
Ну,
только честный закон.
И вы говорите тоже. Или там придет еще какой-нибудь там другой президент, которому не нравится Путин. Ну, что тогда? Поэтому Путин сохраняет преемственность безопасности для первых лиц государства. И в этом объяснение его. Но, естественно, преступление надо признать и обеспечить безопасность. Судить и потом помиловать.
Еще вопрос про Ельцина. Говорит Москва.ру, на сайт пришло сообщение от Владимира. При Ельцине страна лежала. Почему Запад не добил Россию? Давал кредиты, кормил и поил.
Да, потому что, нет, во-первых, Запад не давал кредиты, а загонял нас в долговую кабалу. Этот кредит давал Международный валютный фонд, в котором сложные проценты набегали на проценты, и объем долга рос в геометрической прогрессии. Эту стратегию финансового закабаления описывает, например, Джон Перкинс, американский такой политолог, который сам когда-то в этом участвовал. А не добил Запад только по той причине, что Запад не хотел неуправляемого хаоса. То есть Запад хотел есть слона по частям, а не всего сразу. Поэтому он определил стратегию, некую дорожную карту ослабления и фрагментации России, ее потом дальнейшего там, кусочками переваривания. Не хотел вот сразу развалить все, чтобы начался такой хаос, как, например, сейчас происходит на Украине, только на пространстве, которое там в десятки раз его превышает. Поэтому Запад пытался культурно, знаете, вот цивилизованно, по-западному развалить наше государство. Поэтапно.
495-7373-94-8. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Алексей. Да, хотел бы задать вопрос. Вот я часто бываю на Украине, у меня много родственников, я просто знаю отношение к России, людей. Они как бы хотят, но они не хотят жить, как мы живем,
поэтому даже где конкретно такой... на Украине? Потому что это же, вы понимаете, большая у нас страна.
В Киеве. Просто другое дело, смотрите, какая ситуация. Они мне говорят, ну, мои там друзья, они говорят, лучше быть, иметь одного хозяина, рабу, да, чем быть рабом раба. Фактически, когда они видят люди, которые нам ведут Россию в возрождение, а сами там детей в Европе, там, в Америке обучают, соответственно, как бы у них получаются двойные стандарты, ну, со стороны, как бы, что у нас двойные стандарты, это первое. И второе, я хотел бы вопрос по существу задать. А кто будет заниматься вот возрождением? Вы красиво сказали, не спорю, что это была бы просто мечта всех славян объединения. Но кто будет? Те люди, которые Олимпиады делают там в 10 раз дороже, или те, которые там в офшоры выводят деньги, кто будет этим заниматься? Вы можете хоть назвать там несколько каких-то ярких личностей, которые, ну, которые могли бы взять на себя такую функцию возрождения и как-то ввести куда-то страну, понимаете? Потому что те люди, которые, сейчас прикидываются патриотами, ну не прикидываются, хотят выглядеть патриотами. Но на самом деле от патриотизма, я думаю, они далеки. На самом
да,
деле.
Алексей, спасибо, да. Мало времени.
Абсолютно верно, я совершенно согласен с такой постановкой вопроса. Это очень важный вопрос. В России совершенно не решен вопрос элит, проблема элит. То есть элиты Путину достались от Ельцина. Это элиты компрадорские, либеральные, олигархические. И главной их мотивацией является нажива. Вот такие люди не могут долго править государством, потому что они рассматривают государство потребительски, то есть как источник личной наживы. У них совершенно другая система мотивации. Вот развивать государство полноценно, как цивилизационную модель, могут только идеалисты. Люди, которые после своей смерти оставляют патефон, пластинки Вертинского, три кителя, две шинели.
У нас такие есть?
И 900 рублей на книжки до реформных денег. Сталин, когда умер...
Ну, я имею в виду сейчас, да. в наше время.
Это должны быть идеалисты. То есть их надо было все вот эти 15 лет правления Путина выискивать, по крупице собирать и формировать новую элиту. Но Путин этого не сделал. Он сказал, что ничего страшного, я буду работать с тем барахлом, которое есть. И начал на него опираться и с ним работать. И сейчас Путин просто загроможден просто старым хламом чиновничьим, которым не знает уже, куда деваться. Это люди, которые видят только наживу государства, рассматривают потребительски. Такие же элиты были на Украине, безусловно, но там... Государство не такое богатое, поэтому они его разворовывали, но развалилось в конце концов, не выдержало. Запас прочности не тот. Россия богатая страна, поэтому можно разворовывать, там тысячи чиновников могут это делать в течение 20 лет, и ничего еще стоит пока. Но долго это не продержится, потому что Запад при этом тоже не отдыхает, а агрессивно наступает. Поэтому Путин должен решить вопрос с элитами. То есть нужно совершить зачистку того политического пространства, которое сегодня окружает Путина, не дает ему вздохнуть просто и обратиться напрямую к народу, и нужно создать класс идеалистов.
То есть
которые...
из народа достать этих людей, и только
откуда
они поведут...
Откуда угодно уже
создадут.
Достать
Но
надо
сейчас их
людей
нет.
Идеалистов, которые ценность государства ставят превыше всего. То есть общие интересы общественные и государственные стоят выше частных. Это люди на вес золота. Их, в принципе, очень мало в природе. А их еще надо выудить, подготовить, обучить и поставить на руководство государством. Это то, что должен сделать Путин в оставшийся ему еще вот какой-то промежуток времени, пока он у власти. Иначе, если он уйдет, не сделав это, то есть не сформировав идеалистические элиты, он оставит государство на вот этих вот хапук, которые растащат его окончательно, и мы превратимся в такую же Украину, которую наблюдаем сегодня.
Хорошо, к первой части вопроса от Алексея о том, что украинцам проще идти напрямую к Европе, чем к России, которая сама, по сути, завязана на Европе.
Вот это то, о чем я говорил в предыдущей части программы, чуть более подробно, просто Алексей, он консолидированно эту точку зрения обозначил.
Очевиден,
но с другой стороны, да,
сейчас
вот аргумент о том, что мы не хотим жить так, как в России, мне кажется, несколько несостоятельным, потому что с Украины люди бегут в Россию. И живут здесь, и работают здесь, зарабатывают здесь. Не хотят они, конечно, жить как в России, но, тем не менее, движутся именно сюда. Но, с другой стороны, абсолютно верно, что Россия сейчас не сформировала ясно альтернативы. То есть альтернатива ощущается интуитивно. К ней есть предпосылки, есть все основания для нее, есть мощности, есть ядерное оружие, есть некая воля главы государства, но нет элит, нет четких формулировок, нет понимания стратегии, и вот это является нашей сегодня главной проблемой.
495-7373-94-8, алло, здравствуйте, как вас зовут, ваши вопросы?
Добрый вечер, Ольга.
Да, Ольга, очень коротко. 3 минуты
осталось. Спасибо за эфир, актуально. Что касается извечного закона, что все войны политические, идеологические и прочие ведутся только по двум причинам: территория и природные ресурсы, очевидно. Общая идея у нас есть, она существует. Это до 6 века общий
язык.
Ольга,
вопрос, осталась минута.
Вопрос, да. Идею, пожалуйста, сформулируйте. Она же витает в воздухе. Если не на любви к родине нашей великой и могучей, то хотя бы к ненависти, к Америке.
Но
вы
сами задаете вопросы, сами на него отвечаете.
Совершенно верно, нет, это абсолютно я согласен, что главной сегодня консолидирующей позицией является антиамериканизм, который в мире во всем предельно просто развит и зашкаливает. Сегодня нет такого государства, где не было бы сильных антиамериканских настроений. И уже это могло бы стать отправной точкой для России. Хотя бы на основе отрицания мы могли бы консолидировать там элиты и целые общества, целых государств, по крайней мере, на евразийском континенте. А вот дальше мы должны...
Долго ли продлится это?
Да, правильно. Долго это не продлится, поэтому должна быть и позитивная программа. Это создание устойчивого, многополярного, справедливого мира, где судьба человечества будет определяться на основе консенсуса нескольких цивилизационных полюсов. И это действительно глобальная стратегия, и это обеспечит глобальную безопасность, о которой сегодня все с ностальгией вспоминают, глядя в прошлое, на ялтинский мир. И это то, что мобилизует такое государство, как Россия, на великие свершения.
Спасибо огромное. У нас в гостях был Валерий Коровин, политолог, директор Центра геополитических экспертиз. Это была программа «Русский дух». Говорили сегодня о единстве славян, так назвали эту тему. Ну что, сейчас новости. После этого у нас программа «Хроники 20 век». Будем говорить о большом терроре. Все, сейчас новости.
Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.